мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Пятница, как всегда, мы подводим итоги недели, обсуждаем самые яркие события с журналистами латвийских СМИ. Меня зовут Анна Строй, приветствую тех, кто будет с нами до часу дня в эфире Латвийского радио 4, и тех, кто предпочитает слушать программу «Открытый разговор» в подкастах или в приложении Латвийского радио. Мои гости сегодня – Ива Лейтенс, журналист программы «Де-факто» латвийского телевидения, который выходит по воскресеньям, и сейчас Ива расследует латвийский след так называемого Невзлингейта, и об этом мы обязательно поговорим, но прямо сейчас, буквально перед эфиром, мы получили новость, что наше бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало расследование в связи с фактами возможного, повторяем, подкупа латвийских правоохранителей в связи с этим скандалом. И его внимательно следит за своим телефоном. Что произойдет в следующем? Что будет в следующей серии де-факто в это воскресенье?
Будет, да, в это воскресенье тоже продолжение немножко. Мы уже, наверное, анонсировали, будет немножко, да, всяких возможных криминальных процессах, которые в Латвии или уже начаты, или могут быть начаты.
Или наоборот, не начаты.
Или не начаты, и про персон латвийских больше, которые связаны с этим всем большим скандалом, потому что он очень там много разных фигурантов, и тематически там есть тема про медиа, там есть тема про паспорт, есть тема про банки, есть тема про правоохранительные органы, возможно. Ну, информации много, поэтому, ну,
просто неделю
все не залезло даже, поэтому мы продолжаем, ну, и также следим, что за какими-то актуальностями, которые случились после наших сюжетов.
И за комментариями должностных лиц, которые вынуждены,
да,
теперь объяснять, что происходит.
Ну, и сейчас, ну да, КНАБ, я прочитал эту новость, КНАБ начал. Это еще не криминальный процесс, это ресторская парбод, это как бы
внутренняя
проверка. Внутренняя. Она не внутренняя, но это такой, это стадия, когда это не просто вот, о, нам пришло заявление, мы читаем и что-то там проверяем. Это уже проверка официальная, как бы, там, ну и через эту проверку можно запрашивать какие-то документы, какую-то информацию от каких-то лиц, у которых эта информация есть. Я думаю, это в связи с тем, что, я полагаю, КНАБ, может быть, захочет связаться тоже с тем же ФБК, у которых...
Фонд борьбы с коррупцией Навального.
Да, у которых выпустили этот фильм в начале, у которых эта информация как бы... Ну, первоначально появилась по этой возможной переписке между
Невзлиным и так называемым человеком из Риги Блином.
Ну,
мы,
да,
обо всем этом, да, обязательно будем говорить. Я хотела представить и второго нашего гостя, Ансис Богустовс, ведущий и создатель международной программы «Глобус» на ТВ-24. И тоже понятно, почему ты сегодня у нас в студии, хотя ты знаешь, что я тебя приглашала, по-моему, начиная в летние месяцы.
Все по пятницам я не в Риге, как-то получилось.
Да, но, конечно, мы будем говорить и о ситуации на Ближнем Востоке. Ну, как всегда, делаю такое, как говорится, заявление или дисклеймер, выражая современным языком, что собравшиеся в студии выражают свое личное мнение, а не позицию своих редакций. И давайте послушаем небольшое наше, так сказать, обзор событий этой недели в цитатах.
Хамас и Хезболла и Иран хотят уничтожения государства Израиль.
Сейчас не о дипломатии речь идет, это абсолютно осознанный выбор, выбор военного решения конфликта.
Марк Рютте начинает руководить НАТО в очень неспокойное время. В кулуарах Брюсселя звучит и имя нынешнего министра иностранных дел Латвии Пайбы Бражи.
Согласно натовским предписаниям, это 2% всеобщего валового продукта. Ну, пусть будет 2,5%, но 3%, нет, это неправильно.
Tikai onkoloģijas pacienti 105 cilvēki ir lūguši palīdzību, un tā kopējā summa ir 2,6 miljonu eiro.
Paralēli ar tiem, ka Ņevzlin pētās defakto.
Līdz tekus tam, kā Ņevzlin faktiski cenšas nogalināt Volkovu un iznīcināt Navaļnaja komandu, viņi ar Bjīnovu veic kaut kādas atsevišķas diversijas pret citiem oligarhiem.
Я, как всегда, приглашаю слушателей принять участие в нашем разговоре. Вы можете написать нам на WhatsApp 2804-04-24, 2804-04-24 или с домашней страницы LR4, используя кнопку «Написать в студию». Хотя на самом деле, мне кажется, что вообще-то один из главных вопросов этой недели был, а затопили ли у тебя? В Риге начался отопительный сезон, у нас на радио довольно тепло, у меня дома еще холодно. И радует то, что нам обещает Рига с Силтумс, что тариф будет даже немножко меньше, чем в прошлом году, а именно 74,17 евро за мегаватт-час. Примерно 10% экономии. Говорят, что средняя семья, по-моему, за трехкомнатную квартиру будет платить на 15-20 евро в месяц. Что у вас, Кунги, у вас уже подключили отопление? Вам тепло?
Ну, мне подключили, но я на самом деле имею два отопительные вот старого образца печки, и я всегда в комфорте.
Хорошо.
Подключили 1 октября, но еще так. У нас обычно зимой довольно тепло, а сейчас подключили так в полсилы, так что батареи теплые, но не горячие, как бы еще прохладно, но... Но подключили, на работе еще нет. В телевидении пока холодно.
Хорошо, что ты тут пришел.
Я на самом деле скажу, что меня очень радуют эти новости по поводу тарифа, потому что я вспоминаю панику 23-го года, 22-го, что вообще будем чуть ли не, я не знаю, там буржуйки в домах ставить. Видите, все происходит довольно цивилизованно, есть надежда.
Это с геополитической точки зрения, но если посмотреть на разницу тарифов, которые трехразовые, и если посмотреть, где самая самая дорогая, она находится в очень лесистом районе Латвии, там, где дров много, там, где этих...
Щепы можно заготовить.
Щепы очень много.
Ты имеешь в виду
Венспилском? Венспилском районе. Маленькое село. Я понимаю, маленькое из-за этого и система, наверное, очень дорогая по сравнению, если там делить, на сколько там
квадратных метров. Оно маленькое как бы по
количеству жителей,
да. А по территории именно. Оно как раз большая, и там много маленьких населенных
пунктов. Их разные. Да, разные, в смысле, очень разные у них тарифы.
Да.
Но я просто о чем, что... например, новость, что мы в Резекне... видим второй только открытый
Катлумая. Да, котельная на щепе.
Извините, в Резекне за эти 30 лет или 20 лет там европейских денег это возможно вообще, что там люди, которые уже больше нищете, как в Риге, жили, для них самоуправа там никак этим не дорожило. Ну, спа, конечно, приятно там за 9 миллионов, но извините.
Там тоже можно погреться.
Ну, можно, да. За большие деньги.
И за очень ограниченные.
Ну, я в смысле о чем, что к сожалению, опять-таки, даже после два сезона после этого ужасного кризиса, о котором ты упомянула, на самом деле не очень много мы решились и научились и вкладывали деньги, я бы даже сказал, государственную программу, чтобы мы же на севере живем, у нас же отопление это...
необходимость.
Первой очереди на самом деле необходимость. Это не Испания. В смысле, я очень недоволен тем, насколько разные эти тарифы в Латвии. Это, я считаю, ненормально. Я, конечно, как рижанин, я радуюсь своими как бы более-менее нормальными тарифами. Но все-таки я не должен иметь трехразовые различия по комфорту.
Согласна. Ну что ж, большая тема, которая, конечно, началась на самом деле далеко не только во вторник, когда Иран нанес массированный ракетный удар на Израиль, по Израилю, но я бы хотела... у нас была очень, кстати, интересная программа с участием профессора Скудры, который дал очень подробный анализ ситуации, но я хотела бы, конечно, понимая, что впереди 7 октября и годовщина теракта, и годовщина, там, по-моему, 8 или 9 началась и война в Газе, я бы хотела ваше мнение, прежде всего, твое мнение, Ансис, услышать о том вообще все-таки, вот давай сейчас не уходить в детали, но посмотреть на ситуацию в общем. Ситуация с безопасностью. Ситуация с безопасностью Израиля, как еврейского государства, которое постоянно говорит об враждебном окружении, и ситуация с безопасностью в мире в целом. Понятно, что она ухудшилась. Ну, тут ну, как бы не надо ничего говорить. И сейчас вопрос в том, что все-таки, что же делать дальше? О дипломатическом решении разговора больше, в общем-то, наверное, нет. Или очень трудно его себе представить. И влияние, которое потихоньку эта война начинает оказывать на Европу, тоже становится, или, скажем так, риски становятся гораздо выше, потому что мы понимаем, что если, например, убежать из Газа было практически невозможно, как мы знаем, население было вынуждено, оно оставалось запертым в этом анклаве, то все-таки бежать из Ливана можно. И прогнозы говорят о том, что волна беженцев сейчас это уже почти миллион перемещенных лиц, она, в общем-то, Европу может...
Ну, там и до этого 3 миллиона были.
И до этого, и в Сирии в том-то и дело.
Будут подаваться не в Сирию, наверное, обратно. Там же тоже не мирно, да?
И при этом то, что тоже мы видим, это самая там одна из последних новостей, что страны Большой Семерки, в том числе европейские страны, не могут пока выработать какое-то единое решение. Есть довольно сильные разногласия. И сейчас эти разногласия, я хотел бы взять один аспект, может быть, не совсем даже... Ну, мы готовы к нему, но его обозначить хотя бы. Это на самом деле участие миротворческих войск ООН, которые находятся в Ливане, по-моему, 78-го года, с той войны, которых то пытались продлевать, то выводить, то продлевать, то выводить. На странице Министерства обороны Латвии есть информация, опять же, ее надо получить комментарий, значит, это не совсем цель этой программы, но что там есть и латвийский контингент. Все-таки что делать? Ну, может быть, действительно пора думать о вводе каких-то решительных, вот этих миротворческих операций, либо, наоборот, решимость Израиля, и, по сути, я бы сказала, еще одна война, которую ведет Израиль с ООН, и эта война очень безжалостная, которую, как мы видим, на этой неделе, например, произошло эмбарго на въезд генсекретаря ООН.
Это ужасно вообще.
Кто вообще с этим может что-то сделать?
Ну, наверное, ужасно так говорить, но единственные американцы, которые заняты
выборами.
То есть получается, что мы будем ждать до, не знаю, декабря, пока Израиль, может быть, придет в себя, но в ярости люди бывают агрессивными. Я думаю, сейчас Израиль становится таким немного в ярости страной, которая не прислушивается ни к кому, и, к сожалению, более популярным становится с каждым днем войны их премьер-министр. Ну, в смысле, он и до этого очень хотел воевать на всех, за всех. И эта стратегия нападания как лучше
метод... Лучший способ защиты нападения.
Защиты, ну, не знаю, мы, наверное, не согласились бы. Но если только вот с меркантильных интересов Латвии, я думаю, самое ужасное, что в долгое время это разрушение какую-либо. Да мы сами уже, наверное, с точки зрения доверия там натовскому панту номер 5, не панту, а как...
Параграфу.
Параметру,
параграфу.
Да.
Параграфу.
Параграфу пятому меньше верим. Но это уже видно, да, по статистике. Но самая вот эта вера международным организациям на самом деле одна из составляющих частиц самой независимости маленькой страны Латвии. То есть для нас все международные организации, которые эффективны, для нас это как еще одна составляющая нашей независимости. И в смысле, когда Израиль не прислушивается, я, конечно, ценю то, что Израиль заметил, что у нас тоже прилетел дрон из Ирана, там шахеды, они стараются там дипломатическими силами рассказать нам, что вот видите, у нас одна и та же цель, это терроризм, я согласен. Конечно,
но градус небезопасности возрастает. Вот что волнует.
И немножко волнует, и это все еще, вы знаете, пропорция. Это тоже очень волнует. Они говорят про вот эти 60 тысяч людей, которые там год прожили не в доме, ну, в смысле, у ливанской границы.
И ты имеешь в виду беженцев Израиля, севера
страны? Да, да. Ну, ну, я понимаю. Конечно, это ужасно, но они все-таки жили не в нищете. Они в отелях, в каких-то гостиницах.
Да, они в палатке
жевали,
на земле, ну,
именно, если
дождь.
Если они там с газа или с чем. И сейчас эта новая операция в Ливане, она, ну, извините, она... Но она нагнетает еще более на еще более веки вперед, если честно. Я даже не думаю, что там есть какая-то инвестиция в мировое какое-то, да. Если, ну, сравнить по Украине, хорошо, мы можем обсуждать, там надо или не надо там отдавать Крым как цену за мир. Конечно, не надо, это украинская земля. Но там есть какая-то, ну, идея, о чем говорить. Но сейчас видно, что там уже нету разговора. Там только пушки и самолеты. И это очень ужасает.
Это действительно ужасает. Ива, ты сказал мне, я не занимаюсь геополитикой, но твое мнение как гражданина, как жителя этой части света, ощущаешь ли ты угрозу какую-то?
Ну, угрозу, как бы, ну, сейчас такую прямую я как бы не ощущаю по поводу именно того, что происходит на Ближнем Востоке. Ну, все-таки... угроза у нас как бы не меняется.
Другое, да.
И не 2.5 года, а еще дольше, и даже не 10 лет, а еще дольше. Там на Востоке у нас угроза такая большая. Так что, ну, так, что сейчас это повлияет как бы, ну, какая-то военная угроза, милитарная или так. По поводу того, что вот кризис эмиграции какой-то может новый разразиться, это мы, скорее всего, увидим, это почувствуют, скорее всего, наши пограничники на границе с Белоруссией и Россией. Это...
Ну, или ЕС, как ЕС, через как... южные
ну,
границы.
Ну, да. Ну, то есть, я думаю, как Латвия, именно как Латвия, если почувствует. Но... Ну, да, сейчас просто, так, по-моему, сегодня я посмотрел, что новые опять были какие-то удары по Бейруту, потому что там как бы преемник Насраллы.
Преемник. Преемник, это радиоприемник.
Преемник, да, Насраллы, как бы там должен был быть... Ну,
но это сносится вот все дома вокруг. Это не, да, идет, то, конечно, что, охота что, за одним
то,
преемником.
То, что, конечно, сейчас... ну, что я вот так на этой неделе заметил, там тоже я ну, пытаюсь все-таки смотреть, что там происходит с выборами в США, и там смотрю там американские каналы, и что заметил, на этой неделе вот был один такой эпизод насчет Ирана, после вот иранского, там у Байдена спрашивали, что там Израиль, что Израиль
может делать.
И он сказал, ну, типа... Не помню, там прямо, но как бы в коротце там go for it. Ну, типа, не сдерживайтесь, потому что по поводу Ирана, если там про все другие, там насчет Газы, насчет Ливана, там все время США как бы говорит Израилю, ну не как бы, а что надо там что-то там
спокойнее,
думать о разговорах и так далее. А насчет Ирана США такого, конечно, не
говорит. Ну, Иран — это огромный,
Иран
это большой
это
враг.
Очень большой враг, да, Америки, и Америка враг Ирана, как они сами это говорят. И поэтому, да, там, ну, там будет интересно.
Но, с другой стороны, Байден предупредил Израиль о нежелательности, если так можно сказать, нежелательности бить по ядерным объектам, хотя аналитики говорят, что вот эти три группы целей в Иране, это может быть цели, ну, военные цели, инфраструктура экономическая, прежде всего, связанная с нефтедобычей, нефтепереработкой, работка экспортом нефти. И третье, это, собственно, ядерные объекты. Ну, об этом Байден сказал достаточно недвусмысленно.
Окей, этого я еще так не углубился в это, не буду комментировать, возможно. Но, ну да, ну сейчас, ну, как бы сейчас что-то очень новое, вот, ну, вот буквально на этих неделях следующих Латвию вдруг затянет какая-то там волна эмиграции, но этого не будет. Но я думаю, что да, ну, значит, зима будет такой...
Именно, когда, если пройдет еще какие-то мероприятия, там бомбардировка иранских, там, не знаю, нефтяных скважин, или там это в Персидском заливе какие-то...
Ормуз, там же великий этот Ормузский пролив, который держит, по-моему, там сколько, 40% экспорта
именно.
Нефти.
И из-за этого цена на нефть, извините, мы сегодня...
Об этом аналитики уже говорят.
На этой неделе бесились там за 2 цента, при которых возрастет цена на
из-за акциза.
Из акциза. А после этого, что акциз 2% там, или 2 сантима, это ничто, если повлияет на общий рынок нефти, как это может повлиять на нашу повседневную жизнь. Ну, то есть я даже согласен, что беженцев не так много, наверное, чем вот именно цены могут повлиять на нефть. Да.
Да, ну, нам вот уже пишут, что процент мигрантов из Палестины резко увеличится, пишет наш автор. Ну, на самом деле, мы говорим сейчас не о мигрантах, или точнее, беженцах из Палестины, потому что, я еще раз повторяю, беженцы, жители Газы практически не могут покинуть Газу. Покидают только те, у кого либо был... В начале конфликта это были люди с двойным гражданством. Мы говорим о скорее беженцев из Ливана, и где, как ты правильно отметил, уже есть беженцы из Сирии. То есть в этом смысле, конечно, не... ну, понятно, что и Европа принимает шаги, не случайно приходят к власти все больше и больше партий, которые строят свою политическую идентичность в борьбе к миграции.
В Австрии, например,
да. Но тем не менее, конечно, без этот фактор, он, ну, становится для Европы таким достаточно актуальным. И да, я абсолютно согласна, Анси, с твоей оценкой того, что подрыв, не просто подрыв, я бы сказала, откровенное... я называю это войной Израиля против ООН. Вот пусть меня простят.
Против всех, на самом деле, потому что все страны находятся в системе ООН. Ну, очень маленькие такие островки не попали, у них некого послать как посла туда, ну, в смысле. Но получается, назвать председателя всего этого персона нон-грата на твоей территории, он на самом деле самый главный человек в мире, который должен мирным флагом махаться. Его именно надо
Мы помним, что ему год назад не могли простить вот эту цитату, что начался не 7 октября, и, собственно, эта цитата и начала.
Ну, и там было все начало. Время эти все-таки...
Структуры БАПОР.
Да, вот именно это.
Ну, по-русски мы говорим БАПОР, Ближневосточное агентство по делам беженцев.
Да. Ну, что там все время Израиль находит работников.
Это было только один раз, и, собственно говоря, это было не подтверждено, и почему, собственно, Латвия в том числе возобновила финансирование. Да. Фактов сотрудничества не было.
Но регулярно, эта тема, так вот, если смотреть так поверхностно, вот смотрю в новостях, там, в соцсетях, все время эта тема вот выходит, что типа вот, а как это вот этот, то есть ООН, как они там террористов работниками берут? Ну, это такая... Вот такую тему все время поднимают.
Да, ну мы забываем еще и то, что, конечно, и в Ливане это агентство действует, и надо будет думать и о том, как помогать перемещенным лицам в Ливане. В общем, конечно, да, эта ситуация вызывает очень большое опасение, и, к сожалению, я говорю, у меня лично абсолютно возрастает чувство, что ситуация становится хуже и хуже, причем, опять же, регион настолько своеобразный, что тут еще один вопрос, хватает ли нам в целом, как Западу, я уж не говорю Латвии, действительно тех экспертов, которые могут предполагать это развитие, потому что, мне кажется, уровень знаний об этом регионе, очень низкий.
Ну, это тоже где-то...
Может быть, в Америке другая.
Сейчас, когда начинается, хаос, то ты не можешь спрогнозировать, ты не можешь...
Черные лебеди начинают лететь стаями.
Ты не можешь подкинуть в воздух шахматный столик там с фигурами, и он упадет, и фигуры все будут на столике. Там что там, такого плана, что вот там, такого алгоритма, что вот сделаем так, следующее происходит то, но этого я не знаю, если у кого-то либо в Израиле, в Иране, в Ливане, в Хизбалле, там все равно где, что никто не знает, что произойдет дальше.
Не знает, но есть еще и другие страны, есть Иордания и Египет, которые были, казалось бы, факторами стабильности и друзьями Израиля. Теперь в Иордании я смотрела вчера митинг, потому что, сбивая иранскую ракету, защищая Израиль, были ранены сами иорданцы. Теперь там королю, в общем, который говорит, кстати, с трибуны очень антиизраильские вещи, приходится туго, потому что как он объясняет своим жителям, что он защищает Израиль. Израиль и ругает его одновременно. Непонятно, что может прорваться там в Синае, где... Ну, в общем, более того, Турция сказала, что если Израиль ведет войска в Ливан, она начнет... Ну, она тоже как бы призывает к военным действиям, а Турция, извините, это весь наш... Это портрет, это НАТО прежде всего.
И, кстати, напомним себе про Турцию. 10 лет назад, когда сирийцы подавались в Европу, там ведь тоже интересно было. У Турции это было как, ну, такая...
Домашняя.
Продукт, чем торговать. В смысле, да. Давайте нам 3 миллиарда сразу, потом еще 3 миллиарда из евросоюзских. Мы поддержим, чтобы они...
Оставались сразу, у нас.
Да, как бы у нас, как бы... На самом деле, они все равно перебирались в Европу.
Нет, но все равно, если бы Турция не принимала этих беженцев, ситуация была бы нормальная.
Я согласен.
Они но свои 3 миллиарда, может, не отработали, но 1,5.
Я согласен, но в том-то и есть, что хаос. В хаосе ведь есть люди, которые по-другому нажирают. Поступят. Не за наши ценности они будут mm-hmm. бороться. Они будут бороться там за, вот скажем, европейские миллиарды. А где мы по европейским там нравам можем достать, извините, из оплот?
Да, из конверта.
Из конверта какие-то миллиарды, чтобы
придерживать. Ну, в общем, у меня перед глазами картинка прошлой недели, когда в Генеральной Ассамблее ООН шли дискуссии, в том числе по поводу Ближнего Востока, и прежде всего, и вот это вот выступление Нетаньяху, когда он показывает две карты, типа путь стабильности и черный путь, там черный туман, который обволакивает Ближний Восток. Но, к сожалению, я сегодня признаю, что и усилия Израиля направлены на то, чтобы скорее этого тумана стало... Ну, скажем так, по плодам его стало значительно больше, чем год назад. Вот что страшно. Настаивает наш слушатель, значит, что огласить ему, который написал мигрантов из Палестины, он написал, огласите мой прогноз, все будет хорошо и как всегда. Не знаю, что это имеется в виду. По Израилю прогноз очевидный, будет оккупация новых территорий. Ну, наверное, я не думаю, что они выйдут из Газа. Это, но действительно предсказывать что-либо очень трудно. Завершая тему большой, так сказать, геополитики и все-таки ее связи с Латвией, нас волнует прежде всего это. Опять же, твой прогноз, Ансис, уведут ли у нас Байбу Бражи в НАТО? Станет ли она заместителем генсека или все-таки нет?
Я что не говорится? Уверен. Ну, вроде очень хороший кандидат по нашим меркам, но мы просто должны себе напомнить, насколько разного рода интересы там были, и ну, предложить маленькой стране опять-таки той же персоне, ну, это очень специфично.
Ну, мне кажется, что говорят, что пост Байбы в НАТО был значительно ниже. Она отвечала там за какой-то определенный аспект, по-моему, координацию, а это уже реальный был бы, ну, заместитель.
Это было бы очень хорошо для нашей страны. Я думаю, для нашей страны, на самом деле, мы уже имеем очень много хороших постов. В смысле, например, у нас же генсек Еврокомиссии все еще. Илзе... Ой, забыл фамилию.
Еврокомиссия?
Руководитель всего...
аппарата, да.
Аппарата, да. Илзе... Ну, извини. Старенький становлюсь. Но ну, в смысле, я о чем? Что и Валдис Домбровскис заполучил очень хорошую должность в Евросоюзе. Ну, наполовину, на две трети это те же страны, которые принимают решения. И там...
Ну, и Кая Калас.
Ну, именно.
Верховный представитель по внешней политике. И мы все-таки должны
себе напомнить, да, что там и региональные, и разного рода квоты. И одна из квот, кстати, чем мы должны гордиться, что у нас всегда за последние 20 лет не было проблем с хорошими женскими кандидатурами. И с той точки зрения я очень горжусь этой вообще возможностью это обсуждать. Тут Байба, Бража или кто-либо другой. У нас, я думаю, нашлись бы еще другие кандидаты, если ну, мы смотрели. У нас у многих стран такого нету.
Но напомним, что еще... Год, меньше чем год назад, на полном серьезе, все говорили про то, что следующим генсекретарем НАТО может стать Кришьянис Каринч. Год еще
так, не прошел. Так, ты все-таки какую-то ложку дегтя в нашу бочку меда.
Потом уже понизили, потом уже заместителем генсекретаря были разговоры там в кулуарах. Ну, сейчас он работает в частном секторе, да. Ну, лоббистском.
Да, да. Так, ну, что, и не забудем, что Латвия по-прежнему еще претендует на место в Совете, то ротирующее место в Совете Безопасности ООН. Ну,
да, это как бы не в ту же игру идет.
Ну, нет, но это тоже...
Да, но это очень значимая вообще амбиция нашей страны.
Да, амбиция нашей страны, только но да, при вот, этом, понять, ну, как бы внятно объяснить всем, любому жителю Латвии, что это нам такого даст, кроме того, что мы сможем потом сказать, какая у нас была амбиция, что мы это сделали.
Абсолютно верно.
Потому что мы встречаемся там с разными все-таки странами, с которыми, ну, очевидно, из-за того, что мы хотим заручиться их гарантиями, чтобы они про нас проголосовали там с какими-то островами тихоокеанскими и так далее. Но это немного все-таки выглядит, ну, как бы, ну, не смешно, скажем, но так
мелко,
очевидно. Так,
мелко.
Нет, ну, не мелко, но так очевидно, что это из-за этого, что если, ну, может, надо подумать ресурс, который мы, наш, как бы, сектор МИД направляем в это русло и,
ну, знаешь,
и другое. Ну,
эта амбиция стала нашей амбицией в мирное
давно.
Время. Очень
да.
давно.
Да, да, да.
То есть еще не было этого ужаса
да,
в
да,
Украине.
Да.
Ну, был Крым, конечно. Но в смысле, мы, если честно, для меня, я смотрю на это как вообще на новые возможности нашей страны как мирового
лидера.
Ну, лидера нет, конечно, но я же понимаю, что мы по масштабам как бы маленькие гномики. Но с другой стороны, если ты участвуешь при там разработке дневного, ну,
повестки дня,
ты на самом деле можешь повлиять, насколько высоко вот этот вопрос, например, там Украины станет. Mm-hmm. Ну, сейчас, видите, вопрос по Израилю и Ливану, скажем, стал выше. Но напомнить, что еще и другие конфликты в мире, mm-hmm. это будет нашей работой. Ну, в смысле,
нас призывают не забывать и о заложниках. Почему бы не вернуть заложников, или о них совсем забыли, может, тогда все и утихнет.
Сейчас боюсь, что нет.
Безусловно, заложников вернуть, но вопрос другой.
Израиль, если затихнет, но сейчас со стороны Ирана, что началось, и Избалы и так далее, но это из-за этого не утихнет.
И, к сожалению, то, что мы вынуждены сказать по поводу заложников, по крайней мере, действительно, источников очень много, и ты можешь смотреть разные, будут разные, совершенно иногда противоположные мнения. Но, в общем-то, последний переговорный процесс по перемирию, говорят, все-таки был сорван Израилем, а не Хамас. Mm. Так что, да, спасибо, что вы напоминаете. Это действительно человеческое, очень важное измерение.
Конечно.
Сейчас вернемся в студию.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Ну, перейдем теперь к событиям, которые еще более, может быть, тесно связаны с Латвией. Ива, мне очень интересна была твоя, ну, работа. Понятно, что вы делали ее не одни, совместно с фондом борьбы с коррупцией.
Ну, in a way, да. Ну, да. Ну, как бы, да. Но это коллаборации, как бы. Как collaboration, как говорят журналисты,
с
ними, потому что это, ну, да, но это не случай, когда вот просто какой-то там дают тебе одну бумажку, и ты с нее там делаешь материалы, но это все-таки такая долгая работа.
Я понимаю, что когда человек весь в этом, и это действительно пазл там из кусочков, но все-таки постарайся нам достаточно коротко рассказать вообще, в чем латвийский след в этом вот деле о том, что якобы, я пока говорю, наверное, якобы, да. Леонид Невзлин, один из союзников, советников и членов ЮКОСа и ныне живущий в Израиле олигарх, в общем, можно, наверное, его так назвать.
Миллиардер,
да. Почему его интересовали латвийские средства массовой информации, латвийские правоохранительные органы? Чего он пытается добиться? Нет ли здесь все-таки вообще какой-то, ну, я не знаю, может быть, какой-то такой большой игры ФСБ?
Нет, но то, что там какая-то игра ФСБ, это, конечно, мы не исключаем, потому что...
Потому что это история с попыткой нападения, да. И не только попыткой, и нападением на Волкова, которое случилось, оно ведь на самом деле очень компрометирует российскую оппозицию. Это мы говорили с вами, ну, за эфиром, что как раз сегодня начинается форум «Свободной России», но вот это вот ощущение, что российская оппозиция становится вообще какими-то этим пауками с банками, где люди готовы там убивать друг друга. Ну, и пока даже непонятно за что, за влияние, но влияние ведь не сиюминутное.
Нет, ну как бы...
Что происходит? Почему? Какие цели?
Как бы то, что ФСБ там в этих переписках, это даже уже было сразу, когда был этот фильм ФБК вышел уже 3 недели назад, то, что там обсуждаются с обоих сторон, там, ну, возможно, со стороны Невзлина и гораздо больше вероятность, что со стороны Блинова, потому что то, что это Блинов пишет, это, ну, на, это
да,
я...
Да, да, ну, Блинов это то, что на криминальном языке, да. На русском языке называется решало.
Ну, он даже... Это, то, это он как... уже не такое решало, он как бы статусный бывший адвокат Березовского. Вот его везде как бы больше представляют, как я знаю, как адвокат Березовского вот хочет с вами поговорить, и тогда он там встречается... И потому что он, да, действительно работал с Березовским. Там,
но при этом он использовал фальшивый латвийский паспорт,
это
по сейчас, крайней
конечно,
мере,
да,
как
да,
вы он, пытаетесь доказать.
Ну, да, это то, что один из следов, который там с Латвией связан очень, очень так, ну, очень мощный. Реально и мощно, да, это то, что он использовал паспорт не гражданина Латвии, который он, когда он посылал эту фотографию, возможно, не взял, но он этот... Непил сегодня слово там пальцем закрыл, чтобы непонятно было, может, что это, ну, не паспорт гражданина. Ну, это делалось, ну, то, что вот за этим, может, громким вот текстом, что вот это он использовал, ну, скандальный Блинов использовал паспорт, фальшивый паспорт Латвии, за этим все-таки, ну, это не самое главное, то есть это интересно, но это почему он это показывал, зачем ему этот паспорт был показывать, что просто, ну, ты, Анцис, вот, например, подгрыжил свой паспорт, посылаешь Анне, вот, посмотри, какой у меня паспорт. Нет, он его показывал, потому что там перед этим есть переписка, в которой он говорит, возможно, Невзлину, пишет то, какие варианты там получить для людей в Европу, какие-то документы, чтобы они могли или перебраться, или путешествовать по Европе. Там обсуждаются там паспорта какие-то, можно получить там гражданство в Таджикистане, это, например, стоит 20 тысяч, и получить там какие-то паспорта или там в аренду, или одноразовые на месяц, или там в аренду, как хочется, и что надо там прислать свою фотографию, и тогда имя, фотографию, возраст и рост, и тогда подыщут каких-то
подходящих
людей, подходящих.
Да.
И это еще мы до конца не поняли, я не знаю, поняли ли все органы латвийские, что это за такие паспорта. Это реальные вот паспорта, которые забирают и что-то там...
Вклеивают?
Ну, а там вклеить невозможно, как бы, это потому что у нас паспорта уже...
Давно
там еще три фотографии, там голограмма фотографии, еще что-то такое. Или это запускается в какую-то систему и печатается на фальшивой бумаге, или, ну, что это такое, это еще непонятно, но, скорее всего, на это не для одного Блинова там готовили вот такую просто уникальную такая... уникальный продукт, вот делали паспорт для него. Это все-таки, наверное, системный проект, и этот вот наш местный, вот, ну, этот Блинов ездил с паспортом на имени Сергея Штурба, вот такой колоритный типаж.
Которого нашла ваша старость, программа и сделала
программа, и он был дома, как мы надеялись, что он будет, и нашли его все-таки, что он там и был, у которого там было 18
судимостей. Ну, теряю я их, да, ну, теряю я эти паспорта, да.
20 судимостей у него было уже в 18 году, сейчас, я думаю, ну, больше он уже успел, который, да, написал заявление перед тем, как сел в тюрьму. Нет, он написал заявление перед выходом из тюрьмы, он написал, что потерял паспорт прямо перед тем, как он садился в тюрьму в декабре. А интересно, что этот Блинов уже с этим паспортом, как бы с его датами, данными, уже в сентябре летал. Значит, он уже, ну, наверное, соврал, что он еще, что он потерял в декабре.
Но это действительно паспорт, это как говорится, та вот что называется, что можно сфотографировать, посмотреть. Но паспорт не единственная попытка оказать влияние на латвийские средства массовой информации. Об этом сюжет.
Это тоже как бы, это, конечно, не идея, что вот, например, ну, если это Невзлин, ну, скорее всего, ну, возможно, что это Невзлин, не будем говорить, потому что то, что это Блинов, это как бы очень достоверно, потому что фотография его, паспорт у него, но то, что люди с ним встречались, которые в Латвии говорят, да, что это этот мужик, который на этой фотографии, но то, что там, конечно, там не было такой, о, вот давайте именно латвийские медиа как-то нам что-то там с ними делать, там вопрос так и ставился. Вот,
европейские, нам надо вбросить
надо куда-то
компромат на Авена.
Компромат там был даже сначала на Гусинского, не знаю даже почему, говорит, что типа из-за того, что мы там воюем с олигархами путинскими, и что вот, которые там за войну, ну, извиняюсь, Гусинский уже с какого там 2000, какого года уже живет в Испании, и у него гражданство там где-то с 7-го или там 10-го года, которое еще, ну, даже Крым еще Россия не брала, когда он уже там давно был эмигрантом. Так это, ну, очевидно, какая-то давняя разборка.
Ну и атаки на Петра Авена, его там Боржоми, который спонсирует войну.
Хочется куда-то запустить информацию, чтобы не видно, что это были мы, но типа, что у нас там есть? Он говорит, да, у нас там есть Латинская Америка, и по поводу Латинской Америки потом, между прочим, есть там другая переписка, которую мы видели, что там, когда было нападение на жену вот этого экономиста Миронова, Петрачкову, потом там какую-то статью тоже этот Блинов посылает, линк на какой-то аргентинский сайт, что вот что-то там произошло. И говорит, да, что у нас вот есть Латвия. И он говорит, да, что вот, ну, это Блинов утверждает, я не знаю, это, конечно, мне вот Айя Шмидра говорит, что нет, что они были...
Сначала, Айя что Шмидра, они были... напомню, Лига жена Свильни. Петериса Шмидра, да, и
это издательство Лига Свильни, да. Это журналы Каньонс, это портал Яунс ЛВ, это много других журналов, это в том числе, к сожалению, ну, факт такой, Новая газета тоже выходит под Лига Свильни. Ну и то, что он там, Блинов говорит, что он сейчас у владельца, потом он, что у него там зум с этой Айей, и так
потом,
далее.
Потом, что эту статью заплатили только журналисту, да, заплатили изданию, что тоже немыслимо, конечно.
Но то, что перепись журналистам, которую сигнал он посылает, я с этим журналистом связался, он сам сказал, да, что это... Ну, то, что вы там читаете, это, да, моя переписка с Блиновым. Телефон, который я набрал, это тоже там и был этого журналиста, который виден в этом сигнал переписки. И что, да, звонил какой-то Анатолий, не знал, Блинов, какой-то Анатолий звонил, рассказывал информацию там дал. Откуда он такой явился, Анатолий, не знаю, что-то в редакции мне такого дали. А Ешмидра рассказала, да, что вот такой у нее друг Челеби, латвийский, бывший полицейский такой, у которого тоже жена, раньше так ее назвали Сабедрибас дама, вот это у нас, ну, есть такая профессия, там, Лиене Скулме, раньше там, Хаскевича, там, они вместе с ней, там, уже 15 лет назад, там, в каких-то фотографиях, Малку Адаргу Шампани, это пьют дорогое шампанское, Лиене Скулме, и гунит... С давней фамилией, не помню. И, ну, и через них она как бы знает этого Челебия, который сказал, что вот есть очень крутой анонимный какой-то чувак, который даст супер информацию.
Слив.
И дали. Ну, и та статья, которую они там запустили, ну, я не знаю, это моя версия, просто я думаю, что Невзлин, может быть, если это Невзлин, посмотрел, что там резонанса какого-то, просто, я думаю, никто об этой статье до этого года не знал, что такая вообще была там на латышском, русском, просто рандомная, рандом статья, просто не в тему, там, не в текст, не про Латвию, ни что, про какие-то там... Там с 18-го года это было хронологически самое там недавнее, что там происходило в этих статьях, про какую-то кредитную карту, которую использует Гусинский, Дерипаска, такая...
Ну, даже как сами они... Ива, что это такое? Зачем это все? Давай, ну, кому это выгодно, вот это вот сейчас все?
Что выгодно?
Вот эти вот действия, ну, назовем Невзлин-Блинов. Какая попытка Блинов, здесь? Блинов. Здесь попытка... компрометировать всех вокруг, просто чтобы они были скомпрометированы?
Ну,
Авен, вот, Гусинский, ну зачем с ними сейчас воевать? Кому действительно, ты говоришь, это интересно?
Ну, как там видно по этой переписке, что если это Невзлин, который это пишет, то это такой человек, который очень-очень такой, как бы, злопамятный, который очень злопамятно реагирует, ну, то есть запоминает и очень остро реагирует на какую-то там критику про него или там про его друзей, в том числе Михаила Борисовича Ходорковского, в соцсетях, в Твиттере и так далее, который там готов за это там, ну, как бы мстить, возможно. Если такие дела происходят из-за какого-то там твита, то там, если какие-то давние там финансовые там неприязнь и так далее, и хочется там кого-то, ну, это, ну, что там такого? Это как бы... Ну, Это, наверное, все-таки ну, не первый раз, и даже без российских олигархов в Латвии тоже есть разборки бизнесменов, которые происходят через прессу, через какие-то ну, покупные статьи в каких-то порталах. Ну, тот же самый портал Компромат.лв. Ну, я не знаю, там все ли, что там пишется из-за такой чистой журналистской души Леонида Якобсона. Ну, а сейчас, ну, что мы тоже написали, что мы... Официальный факт, что видно, что Леонид Якобсон, этот собственник портала Компромат.лв, что факт, получил, даже не через переписки, что
получил он, деньги,
он получил, ну, не он, его организация, где он в правлении один, пожертвование из фонда литовского, которого учредил Невзлин. Ну, в прошлом году 22 тысячи, организация только в прошлом... Единственное пожертвование, которое вообще там у них пришло, организацию сделали в прошлом году, там, в середине года. Ну, довольно очевидно, что это все-таки сделанная организация для того, чтобы что-то может, ну, для каких-то определенных целей.
То есть получается, что, в общем-то, вот, этот вот, вот эта попытка оказания влияния, она независима...
Она мульти такая.
Она мультинациональная.
Мультинаправление, мультинациональная. Она же там, там разговор идет о Аргентине, там идет разговор о каких-то центральноевропейских странах, там идет разговоры не только о медиа. Но у нас на этой неделе будет все-таки сюжет про то, какие разговоры идут насчет латвийских банков каких-то, насчет администраторов банков, через администраторов насчет, что там, что тоже. Ну, конечно, не доказано, было ли это дальше, но то, что из-за этой переписки видно, что там с этого, со стороны Блинова очевидно, есть желание показать и просить деньги за то, что надо дать за какие-то взятки, это понятно, что... Ну, это нельзя по-другому назвать. Это очевидно.
Ну что ж, программа «Де-факто», будем ждать. И я думаю, что, как всегда, ваши материалы потом расходятся и по другим мы издаем. Но прежде всего на портале ЛСМ, кстати, на русском языке довольно подробно с этим всем можно ознакомиться, кому это интересно. Потому что сначала у меня, например, ощущение, что тебе не хочется даже как бы влезать в это все, да? Но потом, когда ты начинаешь понимать, что последствия этого могут быть вот влияние...
Ну почему этот наш интерес? Ну как бы там говорят, зачем вам там влезать, там разборки российских олигархов, нам бы тоже как бы неинтересны эти разборки, но если они в этом, рядом с этим коррумпируют там наши органы, фальсифицируют наши паспорта, подкупают
нашу прессу,
ну, как бы не окей.
Я согласна. Ну, и у нас остается буквально там две минуты, и мне все-таки очень хочется сделать уже тоже один такой анонс. Это нашего марафона «Дотпец», благотворительный марафон, тема которого объявлена на этой неделе. Это будет сбор средств для людей, которые остро нуждаются в финансовой помощи на лечение. Те семьи, которые прошли через это, в том числе моя семья, мы знаем, какой это шок, когда здоровье и жизнь твоего близкого зависит от того, удастся ли тебе набрать деньги или нет. Поэтому мне очень, я очень призываю наших слушателей следить за материалами, которые будут под этим грифом. Я знаю, что телевидение, как всегда, участвует. Это вообще наша, как сказать, инициатива. И в общем и целом, конечно, наверное, в такое сложное время, вы согласитесь со мной, но, в общем, мы должны думать прежде всего, наверное, о наших людях и их безопасности в самом широком смысле.
Ну, знаете, там одна процесс целый из-за этого марафона. Я заметил, что те ценности или те, скажем, ну, акценты, которые ставятся каждый год, потом на следующий год, и очень быстро, кстати, иногда даже перегая сам марафон, становится уже политикой государства. Mm-hmm. Например, напомним там...
Паллиативное, допустим, лечение.
Да, да.
Огромный был прогресс.
После этого, ну... пуш, как сказать, да. Прорыв идет уже в возможностях там по политике, там по каким-то оценкам, там вот именно как поощряется там для детей, для чего. Это очень-очень важно.
И я думаю, что вот эта тема лечения, финансирование лечения, особенно в тех конечно. Случаях, когда на это нужны такие огромные суммы. Вспомни мальчика 19-летнего Габриэла Мутерса, которому нужно было набрать...
Ну, это тема не просто лечение, это тема, что...
И вообще функционирование тоже.
Людей, которые... чтобы нужны деньги для того, чтобы ты жил. Просто чтобы ты остался в живых.
Поэтому, ну что ж, как часто заканчивают журналисты в это смутное время, берегите себя, будьте добрее и очень хочется чувствовать себя в тепле и в безопасности, и пусть это будет для всех людей планеты.
Да.
В понедельник гостем программы «Открытый вопрос» будет директор службы госдоходов Байбаш Митерочи. Слушайте нас и оставайтесь с нами.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.